Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем наш цикл передач «Опыт новомучеников и исповедников российских». И сегодня мы будем говорить о Матери Марии. У нас в студии участники Малого Православного Братства во имя Святой Великомученицы Екатерины, города Екатеринбурга, Владимир и Оксана Ивановы. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
31 марта, день памяти Матери Марии, она погибла в этот день в немецком концлагере Равенсбрюк в 1945 году. Несколько лет назад, ребята потом уточнят, когда именно, Мать Мария Константинопольским патриархатом была причислена к лику святых. И сегодня мы будем говорить о человеке, о котором, может быть, совсем никто ничего не знает. А может быть, кто-то вспомнит, пороется в своей памяти и вспомнит. Во-первых, в советское время был фильм замечательной актрисы Людмилы Касаткиной, посвященной Матери Марии, может быть, кто-то вспомнит. Ну и люди, знающие русскую поэзию, наверняка знают стихи Блока со знаменитым его утверждением, что только влюбленный имеет право на звание человека. Так вот, эти стихи начинаются: «Когда вы стоите на моем пути, такая живая, такая красивая». И посвящены эти знаменитые стихи как раз Матери Марии, которая была тогда еще не Матерью Марии, а Лизой Пеленкой, было ей тогда всего 15 лет. Подробно о биографии, о жизни, о судьбе Матери Марии мы будем говорить на протяжении двух наших передач из нашего цикла. И начать бы мне хотелось, наверное, с какого-то исторического контекста. Она была представителем так называемой парижской эмиграции. Мы знаем очень многих знаменитых людей, принадлежащих этому кругу. И вот в первую очередь, наверное, об этом.
Конечно. Мать Мария раскрылась как святая в определенном общественном историческом контексте. Это одна из самых трагических страниц нашей истории. Эмиграция начала 20-х годов 20 века. Дело в том, что это была особенная эмиграция. Ведь люди, оказавшиеся вольно, а часто и невольно, за границей, совершенно не собирались быть эмигрантами. Люди ехали за границу ненадолго. Они надеялись, что власть большевистская вот-вот падет, и они вернутся в страну и вновь станут не хозяевами. И поэтому они не были совершенно подготовленными к тому, чтобы устраивать свою жизнь за рубежом. Ну, в частности, мы говорим сейчас о Франции и о Париже. Это была страна, в которую попали наибольшее количество русских эмигрантов. В то время в Париже количество мигрантов исчислялось даже не тысячами, а десятками тысяч, потом только Париже. И, конечно, год шел за годом, люди, неподготовленные к жизни для себя в неизвестных, незнакомых условиях, многие даже не знали языка. Постепенно.
Да, интересно, есть одно из описаний, когда она пыталась душевнобольных русских извлечь из психиатрических клиник, и, разговаривая с врачом, та сказала, что мы не имеем никакой возможности их ни лечить, ни отпустить, поскольку главное воздействие – это через слово, через общение. А многие, ну, почти все из них не знали французский язык, и она вот в качестве переводчицы участвовала в этих переговорах, и ей удалось значительное количество людей освободить.
То есть многие люди не были сумасшедшими просто-напросто, а попадали по недоразумению или по неправильный диагноз?
Просто были совершенно отчаявшимися, совершенно асоциальными, и часто их просто некуда было девать.
Вот она писала, да, вот чтобы понять эту атмосферу, довольно тяжелую атмосферу, когда ну, люди были, может быть, действительно, как Володя говорит, настроены там год, два, три, может быть, переждать и вернуться на родину. А когда стало понятно, что это жизнь, большие массы людей в эмигрантских кругах не были к этому готовы. И вот она пишет: «Опустились, опустились, гниют, заживо сгнивают, пьянствуют, развратничают, обманывают, воруют. Да, 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 люди до конца и непререкаемо несчастные, беспризорные люди, которых человеческим словом одолеть можно. Так что от лжи и разврата ничего не останется».
Сама Мать Мария появилась в Париже, вернее, семья, ее семья, в начале 23-го года. Они, как и многие мигранты, проделали этот страшный путь. Сначала из Крыма в Грузию, потом в Константинополь, потом в Сербию, потом в Париж. Этот путь, конечно, занял годы. И вот в 23-м году ее семья обосновалась в Париже, она была замужем. Ее муж был, как было написано в анкете, казачий политический деятель Даниил Ермолаевич Скопцов. С ней была ее престарелая уже мама Софья Борисовна Пиленко. Мать Мария в девичестве имела фамилию Пиленко. Кроме того, уже трое детей, две девочки и сын Юра, все маленькие. И поначалу они, конечно, вот вошли вот в этот вот весь быт эмигрантский, очень тяжелый быт. Муж, будучи человеком военным, представителем казачества, конечно, не имел гражданской специальности. И она, как и многие эмигрантки того времени, шила куклы. И этим они зарабатывали. Немножко позже ее муж приобрел специальный водитель такси. Это вообще надо сказать, что такой, что ли, образ русского эмигранта, русский князь, водитель такси. Конечно, может быть, этот образ излишне навязывался советской пропагандой, но в этот раз это действительно было так.
Но, ну, надо сказать, что это еще хорошая судьба была. То есть шофер — это все-таки таксист, это постоянный заработок, и ну, достаточно, чтобы жить. А некоторые не могли даже этого себе.
Они, в общем-то, не голодали, хотя работали очень тяжело, комфорта в их жизни было мало. Совершенно невозможно было сравнить, конечно, с их жизнью в России, где они были представителями привилегированного класса. Но тем не менее. И вот мать Мария сразу же, уже в 24-25 году, стала включаться в такой общественный и религиозный контекст парижской жизни.
Ну да, интересно, что вот на фоне совершенного неустройства и такого даже разлада, вот я цитату такую прочитала, тяжелую, одновременно с этим происходило и русское религиозное возрождение, и расцвет блестящей русской религиозной мысли именно в Париже.
И будущая мать Мария общалась с людьми, которые во многом определяли этот религиозный расцвет православного Парижа, православного зарубежья русского. Во-первых, она общалась с Николаем Александровичем Бердяевым очень близко. Вообще все эти годы парижская, она с ним очень близко общалась.
А они были знакомы до эмиграции?
Да, они не были знакомы очень близко, но знакомы они были. А с Булгаковым она познакомилась уже в Париже, потому что она стала вольнослушательницей знаменитого православного богословского института парижского.
Свято-Сергиевского,
конечно,
да?
Конечно. Она в него поступила в 25-м году и, конечно, имела общение со всеми его преподавателями и студентами.
Ну, надо сказать, может быть, не все знают, что этот институт замечательно существует и до сегодня.
Да. И вот в этом общении она стала членом известного зарубежного христианского религиозного движения.
Русское студенческое?
Христианское движение, да.
Ну, это то движение, которое зародилось еще в России в начале 20 века, а продолжило свою жизнь, расцвело, и основной плод принесло уже в изгнание в Париж.
Дело в том, что, конечно, само по себе это важнейшая тема. Каким образом русские люди, которые не хотели терять свою веру, и которые хотели не просто, так сказать, просто эту веру хранить, но хотели творчески развивать, хотели, чтобы они в полноте могли жить, на, может быть, на чужбине, но по-христиански, и именно быть православными.
Ну, то есть не жить в каком-то своем замкнутом православном гетто, а все-таки еще и нести эту веру православную окружающим, чтобы...
Ну, вы знаете, исходя из того, что мы сказали о тяжести мигрантской жизни, а тяжесть была связана с тем, что хорошую работу было очень трудно найти. Ну, законы любой страны таковы, что они дают преимущество своим гражданам. А это были люди без собственности, без прописки, без, ну, там, с каким-то, без заработка, соответственно, без возможности, ну, как-то закрепиться. Вот чему потом мать Мария посвятила значительную часть своей деятельности. И вот в этих обстоятельствах часть эмигрантов, ну, часть людей просто сломалась, потерялась в этом во всем, и они были вынуждены, ну, апролетаризироваться, то есть они могли найти только очень самую тяжелую работу,
да, даже... Часто даже люмпинизироваться, то, что называется, увы.
Вот. И это для многих было, ну, крахом и сломом. А часть людей, наоборот, в этих тяжелых испытаниях укрепилась в вере, какую-то особую связь со Христом почувствовала и дала тоже великий плод.
Это была одновременно и социальная работа, потому что просто людям помогали сохранить достоинство человеческое. И, с другой стороны, конечно, была христианская духовная работа, потому что достоинство человеческое, прежде всего, сохранялось именно в человеческой вере, в христианской вере. И вот именно в эту работу и включилась Елизавета Юрьевна в то время как Скопцова. Она ездила с докладами по всей Франции, именно как представитель РСХД.
Ну, это она начинала ездить с докладами, то есть это у нее была такая миссия и задача, но попадая на место, она понимала, что...
Что докладов мало.
Да. Или их не нужно вовсе.
Докладами не
накормишь. Но, по крайней мере, она могла воочию своими глазами увидеть и познакомиться с тем, как реально жили русские мигранты. И будучи человеком и по природе, и в силу своего уже христианского пути, отзывчивым к человеческим нуждам, к человеческой боли, она это настолько восприняла как какую-то свою христианскую миссию дать этим людям возможность жить по-человечески, жить по-христиански.
Ну, что? Можно еще добавить, что вот на этот пафос, о котором Володя говорит, переживание матери Марии, наложилась все личная трагедия. Вот умирает ее дочь Настя, младшая, и она это очень тяжело переживает, вот эту смерть, как какое-то вот особое такое мистическое экзистенциальное переживание. И после этого она понимает, что она должна это материнство свое расширить, преобразить, поменять, переплавить. И вот в этом горе ее материнство действительно переплавляется, и она, ходя по этим шахтерским каким-то городкам...
Там... А как она сама писала, что ее материнство не умалилось после смерти ее дочери, а это было в 26-м году, дочери было 3 года, да, 3 года, и она, наоборот, пережила это как какое-то углубление своего материнства, то есть она стала себя чувствовать как бы должной другим людям, нуждающимся вот в этой материнской опеке. И главное, что она чувствовала к этому призыв.
Да, вот эту любовь материнскую, она... Ну, чувствовал изнутри вот эта необходимость, ее изливалась на этих несчастных, обездоленных. Вот.
И главное, что в ней это видели, вот такую именно мать, когда даже она еще не была монахиней и матерью Марии. В 27 году она стала кандидатом в члены РСХД. И в качестве вот такого уже должного лица она ездила вот с этими докладами «Русская история», «Русская религиозная философия» и так далее. Но всегда это было связано с тем, что люди просто шли к ней, чтобы с ней поговорить. И как она сама писала, это часто становилось просто исповедью этих людей. И она каждому старалась помочь, каждому старалась услышать, каждому старалась дать что-то такое, чтобы помочь ему вот восстановить в себе вот эту надежду вновь и вновь.
А надо сказать, что мать Мария, она очень быстро поняла, что людям вообще помочь невозможно, или, по крайней мере, это странно. То есть она внутри себя пережила необходимость вообще четкой и детальной конкретизации своего христианского призвания и христианского милосердия как такового.
Она то есть очень... помочь можно отдельному человеку, а не людям вообще.
Это не отдельному человеку. Она поняла, что вообще помочь трудно. Надо сделать очень конкретно, то есть разделить вот жизнь. Почему мы говорим о святости в контексте служения, разговора о служении Матери Марии? Потому что дело даже не в количестве, что она вот многим несчастным, обездоленным помогла. Это многим людям свойственно, и в то время в том числе. А ее святость... В том качестве служения, то, как она это делала. И она поняла, что не разделив вполне эту жизнь до деталей, до помывки пола, вот она попадает в среду шахтеров, русских эмигрантов.
И... Там была такая история, история. Интересная, когда она объявила тему своего доклада, какую-то религиозно-историческую, и один шахтер говорит: «Вы знаете, что вы бы вместо того, чтобы доклады читать, вы бы у нас полы помыли». Она... Вот моментально понимает духовную ситуацию.
Человек, наверное, хотел смутить женщину, да?
Она закатывает рукава и начинает мыть пол.
Промокается.
Люди молча, значит, смотрят, как она это делает. Она заканчивает. И вот тот самый, который вот так немножко с вызовом ей это сказал, ну вы же промокли.
снимает свою тужурку, дает ей, готовят трапезу, и тут начинается общение. Она понимает, что для того, чтобы донести христианскую истину, в человеке сначала надо пробудить веру и чувство собственного достоинства.
Вот что написала именно об этом периоде. «К плоти брата своего у человека должно быть более внимательное отношение, чем к своей плоти. Христианская любовь учит нас давать брату не только дары духовные, но и дары материальные. Мы должны дать ему и нашу последнюю рубашку, и наш последний кусок хлеба. Тут одинаково оправданы и нужны как личное милосердие, так и самая широкая социальная работа. Любовь к человеку требует от нас в этой области одного – аскетического служения его материальным нуждам, внимательной и ответственной работы, трезвого и несентиментального учета и своих сил, и его подлинной пользы». Дело в том, что она скоро поняла один важный духовный закон, что от того, что ты один раз, поговорив с человеком, даже вдохновишь его на какую-то дальнейшую его, на то, чтобы вот в данный момент он не отчаивался, как-то восстановился.
Да, но, были случаи, что надо же от самого, люди признавали, что встреча с ней их от самоубийства отвратила.
Ну а что дальше? Ведь дальше это та же самая, как у нас сейчас говорят, безнадега. Это тоже беспросветное существование. И поэтому она задумалась над тем, как-то организовать такую деятельность, которая давала бы возможность вот этим людям, раз воспрянув, раз, так сказать, поверив еще раз в себя.
Уже не упасть снова, да?
Да, уже не упасть снова. То есть давать им какую-то перспективу.
Свет в конце туннеля.
Ну, задача была даже не только в свете, ведь дело в том, что ее милосердие не было как бы вниз, латанием дыр мира сего. Да, вот люди попали в тяжелую ситуацию, и надо, как бы им подставить плечо, чтобы у них эта ситуация была чуть-чуть полегче. У нее был очень принципиальный подход к милосердию. Она считала, что та помощь, которая оказывается из глубины Христа и полной самоотдачи, жертвенности христианской, она должна человека вверх, к преображению толкать. Здесь нужна большая трезвенность и остережение всяких перекосов, потому что иногда милосердие может служить заполнением пустот там, христианской жизни, отсутствие там, напряжения. Вот. И в первую очередь ее милосердие было миссионерским служением. Это было возвещение радости жизни во Христе, возвещение радости вот такой буквальной жертвы. Она показала совершенно конкретный путь, как вот до мелочей воплотить евангельские христианские заповеди. Вот интересно, что Бердяев, допустим, да, он был на другом полюсе, то есть он был великим философом, который действительно размышлял о проблемах мира, теорию создавал христианскую. А мать Мария, она была на противоположном полюсе, но при этом они удивительно находили и чувствовали вот один дух.
В 27 году происходит разрыв Елизаветы Юрьевны с ее мужем Данилом Ярославовичем Скопцовым. Это был мирный развод, то есть они перестали жить вместе, они даже официально по французским законам никогда не разводились.
Это дорого было.
Да, это было, конечно, связано еще и с судебными издержками. Но жить они стали порознь. Трудно сказать, почему это произошло, но, тем не менее, мать Мария все больше и больше сосредотачивается на социальном служении.
Это одновременно с такой внутренней работой происходило. Вот тот, переживание, тот переворот, который случился с ней у постели. То есть она практически 2 месяца была у постели умирающей дочери. То есть вот она каждый день в течение 2 месяцев приближалась вместе с ней к смерти, и потом эту смерть особым образом пережила. И вот за это время она уже как бы предощущение, предчувствие нового пути, который она выбирает.
Ее муж никогда не был особенно религиозным, хотя он был очень хороший и достойный человек, но, тем не менее, вот в этом, вероятно, пункте их пути разошлись, и, собственно говоря, она уже напрямую идет к своей цели, она идет к монашеству.
Тут ее очень поддерживал митрополит Евлогий Георгиевских, известный очень деятель русского зарубежья, который собирал и очень много помогал, очень много сделал для того, чтобы жизнь духовная, религиозная в русской эмиграции цвела даже. Да, очень многих поддерживал, и философов, и в том числе мать Марию.
Да, ее духовником в это время был отец Сергий Булгаков. которого она, с одной стороны, очень ценила как мыслителя, потому что действительно это был талантливый экономист и талантливый богослов, но в нем также она нашла и чуткого и внимательного духовника, который все эти годы находился с ней в духовном общении и окормлял ее как духовный отец. Митрополит Евлогий Георгиевский мечтал видеть Матери Марии, основательницу русского зарубежного монашества, женского, да. Он готовил ее к постригу. Она шла к этому долго и серьезно, готовилась к нему. Постриг состоялся в 1932 году в храме Свято-Сергиевского подворья.
Она после пострига есть такая традиция, что постригаемый должен несколько дней находиться в храме, молиться и внутренне собираться с тем, чтобы уже выйти на путь своего служения, на путь принятого призвания. И вот она 3 дня находилась в молитве, в размышлении, вот в этих новых одеждах, которые ей были даны. И здесь происходит очень интересный такой перелом. Дело в том, что сначала она хотела монашество принять как тайное. Это было очень распространено, как в России, так и в зарубежье. Было очень много тайных монахов и монахинь. И не хотела даже одежды монашеские носить явным образом. Но за это время в ней происходит такая интенсивная внутренняя работа, в результате которой она понимает, что она свое монашество не может скрывать, с одной стороны, а с другой стороны, она как бы принимает или как бы входит в какой-то особый опыт монашеского служения, который, с одной стороны, впитывает все то богатство русского монашеского делания, традиции русской монашеской, но она как бы добавляет вот что-то свое, удивительно важное, то, что, видимо, родилось вот в ужасных условиях 20 века.
Дело в том, что мечта митрополита Евлогия не сбылась. Мать Мария не стала классической монахиней и основателем в русском зарубежье классического монашеского женского делания, уставного, аскетического. Дело в том, что вот эта социальная деятельность, в которую уже глубоко вошла мать Мария, настолько ее к себе призывала, настолько она чувствовала себя там нужной, настолько она понимала ущербность своего пути, вот без того, чтобы помогать вот этим самым обездоленным людям, что она не стала классической монахиней, то есть человеком, который прежде всего блюдет уставное богослужение, соответствующее монаху аскетическое делание, строгие молитвенные правила, строгие посты. Все это мать Мария как таково не отвергала. Но дело в том, что как-то само собой получилось, что у нее просто не хватало на строгую, уставную, аскетическую жизнь ни сил, ни времени. Потому что основные ее силы были сосредоточены на том, чтобы служить вот этим самым несчастным, обездоленным русским, в основном русским, людям. Хотя, конечно, это были не только русские, это были вообще выходцы из России, это были разные люди разных национальностей.
Интересно, что вот этот путь, этот выбор еще чем был продиктован? После принятия монашества и какого-то вот ощущения и зова от Господа, которое она еще, может быть, не так ярко в себе ощущала, она совершает путешествие на территорию Прибалтики, где в то время еще существовали вот старинные монастыри.
Пюхтинский монастырь.
Пюхтинский, да, в том числе. Она посетила несколько обителей, где было действительно очень традиционная, очень строгая, да, классическая монашеская жизнь, где были замечательные, где ее очень хорошо встретили. Но при этом, может быть, в Прибалтике в то время еще была такая спокойная и умиротворенная обстановка, но она-то приехала уже после потрясения из России и после парижских своих путешествий по разным закоулкам эмигрантским. И она понимала, что мир находится в таком состоянии, что проблемы, вызовы и зло в мире таково, что монашество 20 века уже не имеет права на тихую, уютную, вот такую мирную, размеренную, аскетическую жизнь, которая, конечно, благодатна сама по себе. И она пишет: «Перед каждым человеком всегда стоит необходимость выбора. Уют и тепло его земного жилища, хорошо защищенного от ветра и от бурь, или же бескрайнее пространство вечности, в котором есть одно лишь твердое и несомненное. И это твердое и несомненное есть крест. И вот в это время она уже приходит к пониманию, что даже такой овеянный веками и действительно молитвой и постом, но все-таки уют и замкнутость, он не может быть праведен в этих условиях. В условиях, когда мы знаем, уже фашизм надвигался на Францию, в условиях, когда в России жесточайшие идут репрессии.
Хотя, наверное, нельзя сказать, что она восставала вот именно против самого устава или аскетического труда. Вовсе нет. Она как раз не могла себе позволить замкнуться в каком-то действительно уютном, отгороженном от мира этого монастырском доме, в какой-то келье, потому что этот мир слишком жаждал, слишком звал ее. Там были слишком много людей, которым она была нужна. Поэтому она мечтала о том, чтобы ее деятельность стала, ну, что ли, более систематической. То есть у нее появились просто проекты, как мы сейчас сказали. Она снимает дом на Парижской улице Вилла де Сакс, не имея каких-то особенных спонсорских пожертвований, но тем не менее, чувствуя за этим волю Божью, она снимает дом, чтобы те люди, которые не имеют постоянного крова, а это была особенно проблемная категория граждан во Франции, потому что вообще-то французское правительство благородно вело себя по отношению к русским мигрантам и, в общем-то, помогали. Но все-таки в основном это были люди хоть как-то устроенные, хоть как-то работающие, хоть имеющие хоть какое-то жилье. А были и такие, которые вообще никакого жилья не имели. И это были люди в самом отчаянном положении. И вот им она давала возможность иметь постоянное, как бы мы сейчас сказали, прописку. Вот. То есть это давало им возможность, например, получить пособие. И вот это был первый такой ее проект. Она сняла дом, который, из которого она планировала сделать женское общежитие. Вот для таких бездомных женщин. И все ее время уходило на то, чтобы устраивать этот дом, чтобы сделать, возможно, нормальное питание этих женщин. Причем вот с самого начала она приняла себе решение, что это не будет такая благотворительная столовка, объедаловка, какие, в общем-то, были, а это будет столовая, в котором люди чувствуют свое человеческое достоинство. Но чего для нее это стоило? Говорят, что в 30-е годы все знали на центральном парижском рынке, вот именно тот, который называл «Чрево Парижа», мать Марию, которая приходила туда в 5 часов утра, потому что именно в это время
подрясники все.
Да, распродавались, ну что ли, остатки с прошлого дня. То есть это было, можно было очень дешево купить, но все-таки мясную
пищу. С уценкой, как сейчас говорится.
Да.
Ну, или даже вот даром некоторые
это давали. И вот этому она себя посвящает целиком, чтобы закупать продукты, готовить.
Нет, посвящать себя целиком, это конкретно то, что ей накидывали полный мешок вот этой снеди.
И она на себе все
и она тащила. Носила все это на себе. Если, допустим, у нее рыба протекала, она вся возвращалась в этот дом, вся в рыбе. То есть надо понимать, что открытие и святость ее в том, что она доводила свои какие-то христианские откровения, может быть, какие-то размышления благочестивые до вот таких
совершенно конкретных
дел, очень тяжелых дел. Я вот сейчас прочитаю небольшое стихотворение, которое в этот период она пишет. «Пусть отдам мою душу я каждому. Тот, кто голоден, пусть будет есть, наг, одет, и напьется пусть жаждущий, пусть услышит неслышащий весть. От небесного грома до шепота учит все, до копейки отдай. Грузом тяжким священного опыта переполнен мой дух через край. И забыла я, есть ли средь множества то, что всем именуется я? Только крылья, любовь и убожество, и биение все бытия».
Мы, кстати, еще не сказали о том, что мать Мария была и поэтом, и, в общем-то, и писателем, публицистом. Еще она и вот это успевала. Но она и до революции этим увлекалась.
Может быть, конечно, нам стоит сделать некоторый экскурс в ее биографию.
Раз уж мы прочитали стихи, может быть, сейчас, вот в следующей части передачи, мы начнем с небольшого экскурса действительно в ее биографию, в ее молодость, вот в эту эпоху, когда Блок как раз посвятил ей свое знаменитое стихотворение.